Ставила вам Надежда Фетисова. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня 22 июля. Ликвидация последствий взрывов на Баксанской гидроэлектростанции. Насколько хорошо защищены стратегически важные объекты на Северном Кавказе. Ситуация в Химках. Прямое включение из палаточного лагеря экологов. В суде по делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сегодня выступит глава Роснефти. Эти темы – обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Еще раз напомню, что сегодня наших слушателей мы спрашиваем, какой эффект даст сокращение госслужащих. В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 200 22 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение вы можете отправлять на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Оставить комментарии вы можете на интернет-сайте Радио Свобода, на нашем форуме, который находится по адресу www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, какой эффект даст сокращение госслужащих? Но в начале часа последняя информация о теракте на Баксанской гидроэлектростанции. Накануне стало известно, что в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в связи со взрывами на ГЭС. Сейчас рядом со мной в студии моя коллега Евгения Назарец. У Евгении есть последняя информация. Евгения, доброе утро.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, все наши слушатели. Сначала внесем ясность в то, по какой же статье возбуждено уголовное дело. Как основная версия фигурирует и в средствах массовой информации, и в других комментариях версия терроризма. Но вот согласно официальной информации, уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям, но статьи терроризм среди них нет. Есть диверсия, незаконный оборот оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконное изготовление оружия и хищение оружия и боеприпасов. Об этом сообщил в среду официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин. Тем временем появляются версии и о том, кто устроил этот не то теракт, не то диверсию, в этом разберется следствие. Так вот, накануне средства массовой информации упоминали в связи с происшествием предполагаемого организатора со ссылкой на источники в ФСБ. Это, по версии средств массовой информации, были люди так называемого Амира Абдуллаха, лидера кабардино-балкарских боевиков. Но эта версия не получила официального подтверждения, как и сегодняшняя новая версия о том, что взрывы на Баксанской ЭС устроил один из главарей боевиков, точнее, стоит за этими взрывами, один из главарей боевиков, некий Казбек Ташуев, о чем сегодня сообщают на наши новости, но пока эта информация появилась только в информационном агентстве РИА Новости, и это агентство также не смогло получить подтверждение этой информации. Тем не менее, полпред в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин заявлял, что имена организаторов и лиц, причастных к организации теракта, известны, но их не называл. Он также отметил, что в последнее время участились случаи нападения боевиков на объекты жизнеобеспечения и сказал, что принято решение об усилении в регионе защиты объектов жизнеобеспечения. Что касается ликвидации последствий на Баксанской АЭС, по счастью, они были не так велики, как можно было бы предположить в случае диверсии или теракта. Тело плотины не разрушено, поэтому, наверное, после следственных действий, как говорят специалисты, ликвидация самих последствий не займет так много времени, как, например, ликвидация последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Напомним, что причины Саяно-Шушенской аварии не были террористического или диверсионного плана. Ну и из последних сообщений на эту тему. Суммарная мощность взрывных устройств на Баксанской АЭС превысила 10 килограммов тротила. Об этом сообщает и Тартас со ссылкой на источники в правоохранительных органах. И также известно, что погибших на теракте, при теракте или при диверсии, теперь придется оговариваться, на Баксанской ГЭС, милиционеров похоронят в их родном селе. Это тоже сообщает сегодня информационное агентство «Интерфакс-Юг». Ну и в заключение напомню, что политические деятели в России уже реагируют так или иначе на произошедшее на Баксанской ГЭС. Естественно, было ожидать реакцию одного из кавказских, так сказать, президентов, Рамзана Кадырова, президента Чечни. Он сказал, осудил, конечно, террористов свой свойственной ему жесткой манере, но также сказал, что Чечня готова поддержать усилия руководства Кабардино-Балкарской республики и правоохранительных органов, направленные на ликвидацию последствий теракта. В связи с этим напомним, что, кстати, правоохранительные органы Кабардино-Балкарии станут отдельным предметом для проверки в связи с тем, что произошло вот такое вот ЧП на Баксанской ГЭС.
Спасибо, Евгения. В прямом эфире была моя коллега Евгения Назарец. Глава Роснефти Сергей Богданчиков сегодня должен явиться для дачи свидетельских показаний в Хамовский суд Москвы, где рассматривается дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. После банкротства компании в 2006 году именно Роснефть приобрела большинство активов ЮКОСа. Защита намерена расспросить свидетеля Богданчикова как о специфике работы вертикально интегрированных компаний, так и о некоторых подробностях приобретения Роснефтью имущества, принадлежавшего ЮКОСу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О вызове в суд главы Роснефти Сергея Богданчикова председательствующий Виктор Данилкин сообщил во вторник, оговорившись, правда, не факт, что он придет. Защите Михаила Ходорковского и Платона Лебедева этот свидетель интересен в первую очередь как руководитель компании, заполучившей большую часть активов ЮКОСа. Однако, по словам адвоката Платона Лебедева Константина Ривкина, показания Богданчикова помогут суду разобраться в устройстве вертикально интегрированных компаний, каковой был ЮКОС и каковой является Роснефть. Сегодня совершенно точно известен, по крайней мере, один из вопросов, который защита намерена задать свидетелю Богданчикову.
Естественно, нам интересны и обстоятельства приобретения, ну и чисто правовые нюансы такого пользования и приобретения, и то, как на это смотрит господин Богданчиков. Я могу приоткрыть завесу, в общем-то мы этого не скрываем, то, что один из вопросов, который хотели бы мы обозначить, если получается, согласно обвинению, что вся нефть была за период с 1998 по 2003 год, который добывали нефтедобывающие компании ЮКОСа, похищена Ходорковским и Лебедевым, то, как ни крути, получается, что Роснефть скупала краденое. Краденое и легализованное. Вот хотелось бы услышать от господина Богданчикова, разделяет он такую точку зрения? Или он считает, что это уже настолько у него там все легализовано, что теперь все это имущество белое и пушистое?
Сказал адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин. Он сообщил также, что для защиты, вновь заявивший во вторник отвод государственному обвинителю Валерию Лахтину, решение председательствующего, отказавшегося выводить прокурора из процесса, было вполне предсказуемо.
Поскольку мы, по сути дела, в ряде случаев аналогичные претензии предъявляли и суду, и прокурорам, в том числе прокурору Лахтину, как наиболее активно ведущему себя в процессе, ведущему, на наш взгляд, недостойно, то суд не отвел его по одной простой причине, что тогда надо было следующим решать вопрос об отводе самого себя, поскольку в целом ряде они выступают, собственно, единым фронтом и выступают солидарно. А основания для отвода были те самые, которые предусмотрены законом, личной заинтересованность в исходе дела. Мы в суду продемонстрировали целый ряд фактов, свидетельствующих о том, что человек не беспристрастен, человек не объективен. В ряде случаев его действия, как надзирающего прокурора, были опорочены вступившими в силу судебными решениями, включая действия следователей, которые были ему поднадзорны. Абсолютно безобразно, мы считаем, он себя ведет в отношении тех свидетелей, специалистов, которые мы вызывали в суд.
На протяжении слушаний, которые длятся в Хамовническом суде Москвы больше года, защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева неоднократно выступала с заявлениями об отводе как государственных обвинителей, так и судьи. Однако председательствующий в процессе Виктор Данилкин последовательно отказывал адвокатам в удовлетворении подобных требований. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии задержан брат свергнутого президента страны Курманбека Бакиева Ахмат Бакиев. В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в связи со взрывами на Баксанской гидроэлектростанции. Международный суд ООН в Гааге огласит сегодня свое заключение о законности, провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово от Сербии. В Ираке в среду при взрыве погибли не менее 13 человек, еще 26 ранены. Международный валютный фонд списал Гаити долг в размере более 260 миллионов долларов. Глава Федерального резерва США Бен Бернанке заявил, что экономика страны проходит через период неопределенности. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Китая в применении непропорциональной силы во время подавления беспорядков в Тибете в марте 2008 года. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в программе «Имитации и реконструкции» Тома Маккарти. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов. Начо Дуато возглавлял Национальный театр Мадрида 20 лет. 31 июля истекает срок его контракта, и выдающийся испанский балетмейстер прощается со своей труппой в Москве. В рамках международного фестиваля имени Чехова на сцене театра имени Моссовета он представляет спектакль «Бесконечный сад», рассказывает Марина Тимашева.
«Бесконечный сад» Начо Дуато посвящает Чехову.
Премьера состоялась несколько месяцев назад в Мадриде. Для меня это была интересная и приятная работа. Я приезжал в Москву, побывал в Мелехове, разговаривал о Чехове. Конечно, я не знаю русского языка, и потому не могу понять его так, как вы. Но я посвятил ему спектакль. Таким образом, я хотел поблагодарить его за все, что он написал. Мой спектакль — это маленькое посвящение большому человеку и его творчеству. Я не останавливался на конкретных рассказах или пьесах и сделал абстрактный спектакль. Я взял музыку Шнитке и музыку Чайковского, которого Чехов очень любил, но основная мелодическая часть спектакля — русский язык. Я увидел в YouTube документальный фильм Льва Николаева, и мне очень понравился его голос. Я попросил его специально для спектакля записывать чеховские слова и фразы. Смысл слов я понимал, мне их перевели, но важнее было само звучание голоса, то есть я использовал голос Льва Николаева как музыкальный материал, а русский язык как музыкальный инструмент.
Что ж, послушаем, как звучит голос Льва Николаева в спектакле.
Если боитесь одиночества, то не женитесь. Чем культурнее, тем несчастнее. Честь нельзя отнять, ее можно потерять. Прав тот, кто искренен.
Лев Николаев произносит то отдельные слова, то названия рассказов Чехова, то его афористичные фразы. А на сцену выходит человек. На его белом костюме видеопроектор чеховским почерком пишет черные строки. Сходя с костюма на сцену, они словно бы материализуются и превращаются в танцоров. Танцор – буква, несколько исполнителей – слово. Сложная, прихотливая вязь движений, фразы или целый рассказ. В этих движениях нет ничего иллюстративного, просто Начо Дуато пишет телами людей в пространстве так, как каллиграф тушью на листе бумаги. По мере развития действия персонажи приобретают все большую независимость от своего создателя и принимаются диктовать ему свои истории. Тогда то, что начиналось серебристым звоном колокольчиков, завершится поминальным звоном, а сюжеты для небольших рассказов, будто и не по воле автора, сложатся в реквием. Точно так «Вишневый сад», задуманный Чеховым как комедия, сложится в трагедию.
Музыка Шнитке достаточно тяжелая, но и жизнь Чехова тоже была тяжелой, и умер он совсем молодым от туберкулеза. Спектакль тоже вышел тяжелым, или вернее, грустным.
Чтобы понимать, как соотносится хореография с текстом, нужно хорошо помнить Чехова. Тогда на каждый жест, каждая па придется целый ворох ассоциаций. Но это не обязательно. Можно, совершенно ни о чем не думая, любоваться красотой дуэтов или трио, удивляться физическим возможностям и музыкальности человеческих тел. Тогда, кстати, спектакль и не кажется особенно грустным. Если бы можно было купить его красоты и гибкости. Слова Чехова звучат со сцены. Звучат они и в душе каждого зрителя, который смотрит на артистов Начо Дуата. Мы увидим их еще в одном спектакле «Многогранность». Его покажут в конце июля в Большом театре. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о некоторых секретах американских секретных служб. У микрофона в Нью-Йорке Юлия Жигалкин. Небывалые извинения от имени всего американского правительства услышала в среду из уст пресс-секретаря Белого дома Ширли Шерретт, уволенная 2 днями раньше за расистски окрашенное заявление, сделанное 24 года назад. По словам Шерретт, она была вынуждена подать заявление об увольнении под давлением Белого дома после появления в интернете короткого фрагмента давней видеозаписи, где афроамериканка Шерретт говорит о том, что, будучи сотрудницей благотворительной организации, работавшей с фермерами, она не сделала все возможное для оказания помощи белому фермеру, оказавшемуся в затруднительном финансовом положении. Днем позже выяснилось, что этот видеофрагмент был вырван из контекста. Уволенная сотрудница в действительности не совершила ничего предосудительного. Администрации, которая попыталась продемонстрировать нетерпимость к любым проявлениям расизма, упреждающим увольнением афроамериканки, пришлось взять вину за скандальное увольнение на себя. Министр сельского хозяйства заявил, что он и только он принимал решение об увольнении Ширли Шерретт. Но она, по словам министра, простила его во время длительного телефонного разговора. Он счастлив предложить ей новую, более ответственную работу, где она сможет употребить свои таланты и опыт. Героиня этой истории сказала, что она ответила министру обещанием подумать над его предложением. Бывшая подруга Мела Гибсона Оксана Григорьева, обвиняющая бывшего возлюбленного в дебоширстве, является объектом полицейского расследования по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщил в среду представитель Лос-Анджелесской полиции. Детали расследования пока неизвестны, но по данным голливудской газеты, в распоряжении адвокатов Гибсона оказались электронные письма Григорьевой, которые можно трактовать как попытку получить деньги в обмен на аудиозаписи ее телефонных разговоров с актером, где тот не скупится на нецензурщину. Публичное выяснение отношений между Григорьевой и Гибсоном стало производным судебного процесса, где они пытаются определить, с кем будет жить их годовалая дочь и размер алиментов. Превращаются ли американские разведслужбы в гигантский, плохо подотчетный организм, бесконтрольно поглощающий гигантские государственные средства? Такой откровенно сенсационный тезис обсуждают авторы серии статей в газете «Вашингтон-Пост», ставших результатом 2-летнего журналистского расследования. С подробностями Алан Давыдов.
Согласно серии публикаций, начатой газетой «Вашингтон-Пост», собираемые сегодня американским правительством разведданные столь обширны, что никто, включая самых высокопоставленных лиц, до конца не знает, насколько эта деятельность эффективна, во что обходится и сколько людей к ней причастны. Около 1 000 000 американцев с доступом к сверхсекретной информации работают в тысячах больших и малых агентств по всей стране. Американские структуры национальной безопасности все больше начали опираться на частных подрядчиков, и это обходится стране все дороже. Публикация в «Вашингтон-Пост» совпала с началом рассмотрения в Сенатском комитете по разведке предложенной президентом Обамой кандидатуры отставного генерала ВВС Джеймса Клэпера на пост директора национальной разведки. Если Клэпер будет утвержден, то он станет 4-м руководителем суперструктуры, 5 лет назад объединившей 16 разведведомств страны. Во время слушаний Клэпер заявил, что публикации в «Вашингтон-Пост» рисуют несколько искаженную картину. Я частично не согласен с тем, что там написано. Эти публикации отдаются сенсационностью, хлесткостью, под которыми я бы не подписался. Думаю, что выводы соавтора статей Дэнни Прист основаны на ее разрозненных впечатлениях от нескольких взятых ею интервью. Это не значит, что работа разведки лишена недостатков и что нам нечего в ней улучшать. Большинство экспертов, специализирующихся на проблемах разведсообщества, убеждены, что американские спецслужбы просмотрели теракты 11 сентября из-за недостатка сотрудничества и координации. Пол Пиллар, бывший сотрудник ЦРУ, а ныне профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне, указывает, что публикация «Вашингтон-Пост» свидетельствует о том, что прежние проблемы остаются, несмотря на гигантское разрастание ведомств, обеспечивающих национальную безопасность. Одной из черт этой системы разведки являлась не только ненадежность, неадекватность информации о деятельности террористов, но и многочисленные бюрократические препоны, препятствовавшие ее координации. Но что мы сделали за это время? Мы наплодили еще больше бюрократических структур, таких как Управление директора национальной разведки и Национальный контртеррористический центр. А между тем, если нам и нужен был кто-то для лучшей координации и с большей властью над всем разведсообществом, то для этого уже существовала должность директора Центрального разведывательного управления. Но понятно, что после 11 сентября эта идея была политически нереальна, поскольку считалось, что ЦРУ за просчеты надо было не поощрять, а наказать. Сегодня участники сенатских слушаний по утверждению нового директора национальной разведки пытаются не только убедиться в пригодности кандидатуры Джеймса Клэпера, но и переосмыслить целесообразность сохранения этой должности.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Сколько будут стоить гражданам дороги России? Можно ли сломать коррупционный механизм? Планы властей, реформ в этой области. Ведущий программы Михаил Соколов обсуждал с научным сотрудником, с научным руководителем Института национальной стратегии, доктором экономических наук Никитой Кричевским. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. Ну а сразу после краткой сводки новостей в нашей программе, в программе «Время свободы» мы вновь включаем телефон прямого эфира. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, какой эффект даст сокращение госслужащих, на ваш взгляд. К 2013 году работы лишится каждый пятый чиновник. А всего по расчетам Министерства финансов уволены будут более 125 тысяч сотрудников федеральных и региональных органов исполнительной власти. Что вы думаете относительно этой реформы? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в нашей программе новости, в Москве 9:30.
Сокращение. Радио «Свобода». Новости. «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. На юге Киргизии задержан брат свергнутого президента страны Курманбека Бакиева Ахмат Бакиев. Его подозревают в организации массовых беспорядков в мае на юге страны. Глава компании «Роснефть» Сергей Богданчиков выступит сегодня в качестве свидетеля в Хамовническом суде Москвы на процессе по делу бывших совладельцев «ЮКОСа» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. К взрывам на Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии может быть причастен один из лидеров местных боевиков Казбек Ташуев. Как сообщил агентство РИА Новости, источник в силовых структурах Северокавказского округа, сотрудники ГЭС опознали членов его группировки. В среду утром на станцию было совершено нападение, в результате которого были убиты два сотрудника ГЭС. Произошли несколько взрывов. Международный суд ООН в Гааге огласит сегодня свое заключение о законности, провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово от Сербии. В Ираке в среду при взрыве погибли не менее 13 человек и 26 ранены. Заминированный автомобиль взорвался в городе Баакуба в центральной части Ирака. Международный валютный фонд списал Гаити долг в размере более 260 миллионов долларов. Как говорится в заявлении МВФ, решено также выделить Гаити новый кредит в размере 60 миллионов долларов для помощи в восстановлении страны после землетрясения. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Китая в применении непропорциональной силы во время подавления беспорядков в Тибете в марте 2008 года. Глава Федерального резерва Центробанка США Бен Бернанке заявил, что экономика страны проходит через период неопределенности. Таким образом, он подтвердил опасения инвесторов относительно ослабления экономики США. Белый дом объявил, что предстоящие военно-морские учения, которые запланировано провести совместно с Южной Кореей, будут оборонительными по своему характеру.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. К 2013 году работы лишится каждый пятый чиновник. Всего, по расчетам Министерства финансов России, уволены будут более 125 тысяч сотрудников федеральных и региональных органов исполнительной власти. Эксперты, между тем, сомневаются, что очередная масштабная программа сокращения бюрократического аппарата приведет к сколько-нибудь значительным результатам. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Сокращение расходов государственного бюджета необходимо, но в действиях властей не просматривается стратегического подхода к этой проблеме, считает руководитель социологического отдела общественного фонда «Индем» Владимир Римский.
Что значит сократить на 20%? Ведь нельзя же сократить пропорционально. Там есть самые разные функции. Одни чрезвычайно необходимы, другие, в принципе, можно выполнить при сокращенном числе работающих. Ну, например, если повысить эффективность их деятельности. Если просто принимать вот такое решение всех примерно одинаково на 20% сокращать, то я думаю, вот первый вывод, что, наверное, все-таки граждане при этом пострадают, потому что в некоторых случаях будут сокращаться просто места, организации, которые оказывают услуги гражданам, особенно в регионах. Ну и самое главное, мне кажется, что само вот такое сокращение, оно вообще не может производиться без четкого определения стратегии развития нашей системы государственного управления. Эта система показала, ну, по крайней мере, за последние годы, полную неспособность искать дополнительные источники доходов.
Главная проблема не количество чиновников, а качество государственного управления, убежден Владимир Римский.
Мы не умеем в государственном управлении формулировать цели, описывать результаты и потом не проверять, сколько денег мы затратили, а оценивать, насколько мы своими финансами способствовали достижению результата. Вот переход к проектному управлению, это было бы действительно существенной реформой госаппарата. И при этом он бы, конечно же, сократился, потому что наверняка повысилась бы эффективность деятельности государственных служащих. Но, к сожалению, вот в том, что сейчас делается, вот таких вот решений, ну, просто не просматривается совершенно. Невозможно будет сократить пропорционально все ведомства. Наверняка возникнут определенные перекосы и в исполнении тех функций, которые важны для руководства страны. И вот тут уже будет совершенно обратное движение, потому что некоторые ведомства будут обращаться в тот же Минфин с просьбой увеличить штат служащих для выполнения тех или иных функций. И на это придется соглашаться, потому что нужно будет все-таки какое-то государственное управление осуществлять. Через некоторое время вот та экономия, которую нам заявили, она, на мой взгляд, будет нивелирована.
Прогнозирует социолог Владимир Римский. Свои предложения о том, как именно они собираются проводить сокращения, министерства и ведомства должны направить в правительство не позднее сентября текущего года. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
8 800 222-12, это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какой эффект даст сокращение госслужащих. Вы также можете ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. У нас уже есть звонки, первым до нас дозвонился Владимир из Калининграда. Владимир, ваше мнение.
Доброе утро.
Доброе утро.
Радио «Свобода», всем слушателям. Ну, думаю, тут вопрос немножко поставлен не совсем правильно. Я думаю, что вообще будет ли сокращение, а его, скорее всего, не будет. Это, скорее всего, просто пиар идет, и расточительство слов, как было, так и остается.
Ну, хорошо, почему? Скажите нам тогда, надо сокращать чиновников?
Надо, конечно, но дело не в этом. Дело в том, что их не сократят, потому что вся партия «Единая Россия» и весь этот стол держится на белых воротничках. Синие воротнички, все против той политики, которая присутствует в России. А белые воротнички, все за. Нельзя сокращать белых воротничков, не будут их сокращать, понимаете?
Ну что ж, таково мнение Владимира из Калининграда. Сейчас узнаем, что думает по этому поводу Галина из Мариэл. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте. У нас в Марийске вообще... Алло, алло.
Да, Галина, мы вас слушаем.
Пожалуйста, вот я вам скажу. У нас Мариэл самый плохой регион это, в мире, наверное. Все бедные, работы нету. Детей тоже, как говорится, внуки у меня вот отдыхают. Все дома сидят. Чиновников вообще надо их изолировать вообще от этого правительства. Все дети у них работают там, миллионы деньги получают, и то еще нормального нет ответа. Дороги плохие, вообще никуда деваться.
Это был звонок из Мариэл от Галины. Сейчас послушаем Николая из Северодвинска. Николай, здравствуйте, ваше мнение, какой эффект даст сокращение госслужащих?
Здравствуйте. Николай Северодвинска, если вас интересует мое мнение.
Конечно.
Так, я думаю, что, может быть, это просто зачистка мест. У чиновников подрастают внуки, племянники и всякие прочие близкие и дальние родственники. И взамен этих сокращенных людей придут они. Спасибо.
Это был звонок из Северодвинска. Несколько сообщений с нашего пейджера и номер для смс-сообщений 8-903-743-2801. Это номер для смс-сообщений 660-1046, пейджер в Москве. То, что называется сокращением чиновников, на самом деле окажется перестановкой сил, переселением из одного кабинета в другой. В России государство создано для чиновника, а не наоборот, пишет нам Борис. Еще одно сообщение от слушателей Майоровых. Пока работающие чиновники и те, кто останется, поспешат взять свое, и коррупция ни в коей мере не уменьшится. На нашем интернет-сайте слушатели пишут. Насонов Сергей из Северского, из Северско-Томской области. Ожидаемого эффекта не получится. Основная проблема, что люди, привыкшие жить на широкую ногу, будут стремиться восстановить свои позиции. Никого из сокращенных чиновников вы не увидите на стройке или подметающем улице. Всеми правдами и неправдами чиновники снова залезут в какую-нибудь начальствующую норку и продолжат свое безбедное существование. Достаточно взглянуть на региональных начальников. Снимают, к примеру, какого-нибудь провинившегося чинушу со своего места, и тут же он появляется на другом, не менее ответственном. Выводы не сделаны, просто переставили, и все. А от перестановки слагаемых сумма не меняется. Это закон. У нас есть еще звонки. Александр из Саранска на линии прямого эфира. Александр, доброе утро.
Доброе утро. Я приветствую «Голос свободы». У меня такое мнение, что это очередная пиар-акция Кремля. Скоро предстоят выборы, и как раз это подстать. Они еще выменят другие штучки перед выборами. Так что можно всего ожидать. А по вопросу о чиновниках, это трутневый расплод. И он так велик в России, что избавиться от него просто нет сил. И не будет сил. Они будут как пчелы на мед. Как пчелы на мед. Их никогда и никак не истребить. Спасибо вам. Спасибо.
Это был звонок из Саранска. А сейчас на линии Нижний Новгород. Владимир, здравствуйте. Ваше мнение, какой эффект даст сокращение госслужащих?
Пустые хлопоты. Наш просвещенный
нано-президент забыл, наверное, что российские гидры – это не вернийские гидры. На каждую отсеченную голову две вырастает. Поэтому скоро ожидайте в два раза больше чиновников. Спасибо.
Ну что ж, и еще один звонок из Московской области от Виктора. Виктор, ваше мнение, какой эффект даст сокращение чиновников?
Добрый день. Я все-таки надеюсь, что некий положительный эффект все-таки это начинание даст, потому что все-таки сокращение как-никак будет, а не увеличение. То есть, может быть, некоторый экономический, так сказать, эффект для бюджета, ну, увеличение бюджета, может быть, некоторое состоится, потому что как бы у нас ситуация довольно-таки угрожающая в том плане, что вот должность, она как бы превалирует над разумом, вообще над человеком, и ее передают просто по наследству, и хочется, чтобы хотя бы несколько таких должностей, которые от отца к сыну передаются.
Как... Ой, Виктор, к сожалению, пропадает связь, вас практически уже не слышно, но я напомню, что, по словам министра финансов Алексея Кудрина, в случае, если вот эта вот программа сокращения госслужащих будет реализована, то ежегодная экономия по планам Минфина для федерального бюджета составит примерно 37 миллиардов рублей. У нас немало комментариев на нашем интернет-сайте. www.svobodanews.ru. Валькирия из Москвы пишет: пока все попытки сокращения чиновников в России приводили к обратному эффекту, увеличению их числа. Еще Паркинсон справедливо отметил: чиновник, первое, чиновник множит подчиненных, но не соперников. Второе, чиновники работают друг для друга. Прописная истина: чем больше в проекте задействовано чиновников, тем меньше вероятность его успешного завершения. Андрей из Рязани так отвечает на наш вопрос: какой эффект даст сокращение госслужащих? Никакой. Наличие вороватого корпуса чиновников, продолжение нашего образа жизни, как, к примеру, советская власть и однопартийность по факту. Чисто механическое сокращение здесь бесполезно. Уши вырастут опять, пишет нам Андрей из Рязани. Эта система, и меньше чиновников не будет. Борис Павлович из Новочеркасска: закон Паркинсона о непрерывном приросте этой популяции еще никто не отменял. Эффект будет аналогичный случаю с Петриком и компанией. На моей жизни было много таких компаний. Заканчивались они увольнением уборщиц и обрезанием, в кавычках, вакансий. А потом все возвращалось на круги своя. У нас есть еще звонки. Федор из Троицка на линии прямого эфира. Федор, доброе утро, ваше мнение.
Алло.
Да, Федор, мы вас слушаем.
Это не Федор, а Петр Павлович. Я постоянный слушатель вашей передачи. Большое спасибо налогоплательщикам, как вы здесь выражаются, ваши слушатели в Севике, что они... Алло.
Да, мы вас слушаем, Петр.
Что поддерживают вашу передачу, хотя бы можно сказать что-то в этом самом. Потому что телевидение у нас везде. И первый, и второй, и все каналы, кроме там коммерческих, они как-то более-менее как-то поддерживают мнение народа. А вот что я хочу сказать по госаппарату, он ничего не даст. Это все у нас переливание пустого в порожнее называется. С одного бачка в другой. Может быть, какой-то момент там будет какой-то эффект. А вот по сокращению милиции сократят рядовой состав, перекинуть что-то, ничто, верхушка ничего не поменяется. Так же самое здесь. Госслужащих поскидывают этих простачков, и все остальное станет на свое место. Надо начинать с головы. С головы все гниет, реба гниет с головы. И трутни, вот как было сказано, трутни. Вот посмотрите, что творится, когда трутни много в улье. Что делают с ними? Выгоняют их. Вот доиграются до того, что будут выгонять их.
Ну что ж, спасибо за этот звонок. И завершим общение со слушателями сообщением с нашего интернет-сайта. Станислав пишет: сокращать, не сокращать, это не мне решать. Главное, чтобы плохих чиновников нужно увольнять и наказывать, а на их место назначать хороших чиновников. Иначе справедливости не будет. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии задержан брат свергнутого президента страны Курманбека Бакиева Ахмат Бакиев. Глава компании «Роснефть» Сергей Богданчиков выступит сегодня в качестве свидетеля на процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в связи со взрывами на Баксанской гидроэлектростанции. Международный суд ООН в Гааге огласит сегодня свое заключение о законности, провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово от Сербии. Международный валютный фонд списал Гаити долг в размере более 265 миллионов долларов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Ну, а сейчас мы переходим к одной из главных тем последних недель. Сегодня в Москве у Дома правительства пройдет акция защитников Химкинского леса, и участники потребуют встречи с премьер-министром Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг леса, и передадут в правительство коллективное обращение с требованием отменить распоряжение премьера о переводе 145 гектаров Химкинского лесопарка из земель лесного фонда под строительство платной автодороги Москва-Санкт-Петербург. В палаточном лагере защитников Химкинского леса, который препятствует вырубке деревьев под строительство автотрассы, теперь посменно работают корреспонденты «Радио Свобода». Сейчас с нами на связи Анастасия Кириленко. Анастасия, доброе утро. Что сейчас происходит вокруг вас? Как прошла ночь? Что рассказывают экологи?
Доброе утро, Михаил. Сейчас обстановка спокойная. Экологи говорят, что ночью они ожидали возможных провокаций, но этого не произошло. Стоят несколько палаток, простите. Видны растяжки, нет вырубки Химкинского леса. Они стилизованы под дорожные знаки, кирпич и знак «Стоп». Экологи планируют к 11 часам начать подготовку аксессуаров и декораций, если можно так сказать, для акции в Москве напротив Дома правительства. И вообще они ожидают, что сегодня основные события пройдут там. С другой стороны, в лагере остается мало народу, поэтому возможно, что этим попытаются воспользоваться те, кто проводили вырубку. Михаил.
Спасибо, Анастасия. Наш специальный корреспондент из палаточного лагеря защитников Химкинского леса Анастасия Кириленко. Ну а сейчас еще несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Надежда Перцева. Надежда, вам слово.
Еще раз доброе утро, Михаил. Я предлагаю вниманию наших слушателей публикацию в независимой газете под заголовком «Единая Россия набирает VIP-сторонников». Как оказывается, партия «Единая Россия» продолжает укреплять организацию своих сторонников, и если раньше звезд политики, спорта, шоу-бизнеса записывали в саму «Единую Россию», то теперь им предлагается пополнить ряды беспартийных единороссов. В самой партии независимой газете рассказали, что уже ведутся переговоры о вступлении в ряды сторонников еще целой группы VIP-персон. Эксперты предположили, что в перспективе институт сторонников можно будет и во что-нибудь преобразовать, скажем, в некую новую партию модернизации. Так, заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин уверен, что на предстоящих выборах персонифицированные движения формировать не будут. Создавать движение за Путина – это значит играть на противопоставлении Путина Медведеву. Образовывать движение за модернизацию – наоборот, Медведева Путину. Поэтому и было решено, пусть будет совет сторонников «Единой России». А вот профессор кафедры политологии МГУ имени Ломоносова Ростислав Туровский замечает, что «Единая Россия» уперлась в свой потолок в деле рекрутирования членской базы. Эта проблема связана с ограниченными возможностями привлекать новых людей в свои ряды. Развитие института сторонников – это компромисс с творческими элитами, которые вступать в партию не собираются, но участвовать в ее проектах готовы. На самом же деле такое положение дел, судя по всему, говорит только о том, что сами дела в партии достаточно плачевны – И это свидетельство того, что она не развивается. Впрочем, эксперт усматривает еще один немаловажный аспект в вопросе усиления института сторонников. Возможно, возникает потребность в создании новой партии, выступающей в поддержку идей модернизации, а не просто базы для введения предвыборной кампании. Исключать образование новой партии нельзя все по той же причине. Единая Россия достигла своего потолка и теряет популярность. И институт сторонников в этом смысле сможет сослужить неплохую службу. По словам Туровского, возможность создания новой партии уже существует в зародыше, однако при определенном политическом раскладе может остаться и нереализованной. Но хочется отметить, что это уже не первый день газеты публикуют как раз материалы о «Единой России», о том, как она пытается мобилизовать и расширять свои ряды. Если я не ошибаюсь, буквально на этой неделе была публикация по поводу того, как она пытается направить усилия на рекрутирование кандидатов в свою партию в городах. А теперь вот видите история про VIP-персон. Ситуация развивается. История еще меня одна затронула в новых известиях. Это совершенно уже не касается политики. В Волгограде общественная организация «Царицынский молодежный собор за веру и отечество» обратился к губернатору области Анатолию Бровко и мэру Волгограда Роману Гребенникову с просьбой создать рабочую группу для изучения общественного мнения по вопросу возвращения городу его исторического наименования. Но о том, что Волгограду вернуть былое название Сталинград, это как бы всегда дебатировалось. А теперь предлагают переименовать в город Царицын. И напоминает, что Волгоград с 1589 по 1925 год носил название Царицын, а с 25 по 65 год всего лишь только Сталинград. Так вот, православная молодежь предлагает переименовать Волгоград в Царицын-город-герой Сталинград по аналогии с официальным названием «Северной столицы Санкт-Петербург-город-герой Ленинград». «Мы выступаем за возвращение городу исторического имени Царицын, но мы не можем отказаться и от героической военной истории города, его трудовых побед, и предлагаем двойное наименование. Это компромиссное решение, которое может примирить представителей разных поколений в споре об имени города на Волге», заявил новым известием лидер молодежного собора Константин Казанцев. Но коротко скажу, что это предложение не имеет большого резонанса среди жителей города.
И реакции властей пока нет.
Есть, но она очень спокойная.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире была Надежда Перцева. Наша программа подошла к концу, и завершит ее репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». ЮНЕСКО недавно объявила традиционный турецкий театр теней частью культурно-исторического наследия Турции. Однако соседняя Греция выступила против такого решения, заявив, что Карагёз, главная марионетка и персонаж театра теней, это часть греческой культуры. Ситуация разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
В историческом районе Султан-Ахмет в европейской части Стамбула идут приготовления к Рамадану, священному месяцу поста, который правоверные мусульмане будут отмечать уже в августе этого года. Напротив султанского дворца Топкапы сооружают театральные подмостки, где каждый вечер после захода солнца будут проходить представления театра теней Карагёз. О начале представления сообщат залпы десятка пушек. При свете керосиновых ламп на туго натянутом занавесе, как и много веков назад, зрители будут наблюдать приключения Карагёза, турецкого Петрушки. Актриса Айше не один год работает в муниципальном стамбульском театре кукол. Карагёз по-турецки означает «черноглазый». Это обычный парень, который хулиганит, дерется, обманывает, словом, делает все, чтобы жить припеваючи и избегать работы. Этот персонаж стал главным героем национального театра теней. Как и любое площадное искусство, театр теней порой примитивен, груб и циничен. Удивляюсь, как в старые годы, когда царила строгая исламская мораль, мог прижиться такой юмор. В некоторых представлениях Карагёз изображен с выдающимся фалосом. Вот, например, представление под названием «Карагёз. Жертва целомудрия», где его друг поручает ему свою жену для строгого присмотра, а эта жена старается соблазнить самого Карагёза. Турки уверяют, что у Карагёза был вполне
вполне реальный прототип. Обычный сельский кузнец, живший некогда при дворе одного из султанов. В османских хрониках конца XVI века описан судебный процесс над неким кузнецом по имени Карагёс. Этот парень работал на строительстве мечети, но был страшно ленив. Поздно вставал, в рабочее время любил поболтать со своим другом, каменщиком Хаджеватом. В результате строители так и не смогли уложиться в срок. Узнав об этом, султан велел казнить их, а потом, говорят, раскаялся. Типовые характеры персонажей этой истории стали популярны в народе, а их плоские фигурки стали вырезать из картона и из верблюжьей кожи и раскрашивать красной и зеленой красками. Хотя марионетка театра теней и двигается за полупрозрачным экраном, у каждой особо выделяли миндалевидные раскосые глаза. Считалось, что именно такая форма присуща настоящим туркам-османам. Марионетками по 5-6 фигурок сразу управлял один актер – Карагизджи. Он говорил за них по очереди, меняя голос за женщин и за мужчин. Журналист молодежного интернет-сайта Айше Арман. Самая яркая черта у Карагёза – раскосые глаза. Многие считают, что он представитель зарождающейся буржуазии, хаджан-насреддин новой формации. Однако греки уверены, что этот персонаж – часть их собственной культуры. У них есть свой герой – Карагёз, с большим животом и типично греческим профилем. Они уверены, что традиции марионеточного театра теней привезли из Китая греческие торговцы. Насколько я знаю, этот образ настолько прижился в Греции, что Карагёзом называют обычно дураков. Марионеточный скандал остается одной из главных тем турецких СМИ. «Греки в очередной раз претендуют на наше национальное наследие», – пишет газета «Мильет». В одном из интервью известный турецкий историк Ильбер Ортайлы заявил, что характеры Хаджевата и Карагёза прибыли из глубины веков и являются исконно турецкой традицией. В ответ ряд крупных греческих изданий потребовали начать по этому вопросу дебаты между Турцией и Грецией в рамках Евросоюза. А премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, как утверждают турецкие журналисты, призвал греческое министерство культуры позаботиться о том, чтобы отразить суть этого спора в новых театральных и телепроектах. Говорит независимый турецкий журналист Ахмет Каракёй. Проблема в том, что обе страны не могут признаться в существовании единого исторического наследия. Для турок Карагёз – символ свободы, один из немногих в нашей истории. Для греков – очередная претензия к туркам, которые, по их мнению, незаконно захватили их исконные земли. Что ж, история такова, что турки и греки вечно делят что-нибудь. Как известно, представители турецкой и греческой общин Кипра давно не могут урегулировать проблемы разделенного острова. Между двумя странами уже давно разгорелся кондитерский скандал. Вот уже который год между греками, киприотами и турками идет борьба за право называть пахлаву своим национальным десертом. На своих праздниках киприоты раздают брошюры, в которых говорится, что пахлава – старинное греческое лакомство. Турки уверяют в обратном, что пахлаву из глубины веков принесли с собой тюркские племена из Центральной Азии. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Грани времени». Взрыв на Баксанской гидроэлектростанции и угроза терроризма на Северном Кавказе – главная тема. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну, мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Британский премьер назвал ливийского террориста бессердечным организатором крупнейшего массового убийства.
Я надеюсь, опять помолиться со своим верующим народом.
Я очень доволен, что у нас выработалось общее понимание обязательств международного сообщества.
Мы боремся не против дороги, а именно за то, чтобы эта дорога...
Слова враги народа, враги закона, враги государства приходится слышать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».